Продолжаем исследовать историю античности. И мы опять в Великом Риме. Покончил с собой император Нерон. И падение Нерона стало сигналом к началу жестокой борьбы между самыми разными группами рабовладельческой аристократии. Оно осложнялось тем, что одновременно поднялись восстания низших слоев населения. Ну а так как рабовладельцы были тесно связаны с военным командованием легионов, которые были раскиданы буквально по всей римской державе, то борьба вылилась в междоусобицу. Между различными провинциальными римскими армиями, командующие которых объявили себя императорами, то есть чиновниками с высшей неограниченной военной властью. В это время именно такой смысл имел данный термин. Но если характеризовать политическую обстановку в империи, которая сложилась после смерти Нерона, то лучше всего вспомнить слова Фридриха Энгельса, который писал, что в заговоре были не только преторианцы в Риме, но и военачальники в провинциях, и повсюду объявлялись новые претенденты на престол, готовившиеся идти с легионами на столицу. Империя была отдана во власть междоусобной войны, и распад ее казался близким. Ну и вот, начиная восстание против Нерона, упоминавшийся в прошлой нашей беседе Юлий Виндекс обратился к ряду провинциальных наместников, которым он предложил свергнуть Нерона, выбрать ему преемника. Причем к восстанию примкнули легаты Испании, Лузитании и Африки. Испанские аристократы и поддерживавшие их легионы Северной Испании провозгласили императором собственного легата Сервия Сульпиция Гальбу. Очень представители старого имперского римского рода. Преторианцы и сенат Гальбу признали, и новый император вступил в Рим и сразу вызвал огромное недовольство толпы, потому что жестоко наказывал всех тех, кто сохранял верность Нерону или кто был заподозрен в сохранении ионной верности. А в чем это могло выражаться? А в том, что те или иные люди отказывались выдавать подарки преторианцам, ну, то есть, взятки за отступные за собственную целостность. Вот их можно было признать виновными в том, что они поддерживают негодяя Нерона. Но когда Гальба обманул надежды аристократов, которые поддержали его в начале восстания, и вот тогда, когда аристократы убедились в том, что Гальба, видимо, не сможет представлять их интересы в Риме из-за собственного рвачества и крайней непопулярности в слоях населения среднего и низшего звена, вот тогда во главе с Сальвием Атоном был составлен заговор, и 15 января 69 года Гальба и его приемный сын были убиты преторианцами, которые провозгласили уже Атона императором. Ну, а большинство провинций и легионы, которые стояли на востоке империи и в Иллирии, Атона императором признали, легитимизировав таким образом его положение отчасти, потому что Рейнская армия и Восточно-Юго-Восточная Галлия одновременно провозгласили императором некоего Авла Вителия, который был легатом в Нижней Германии. И появились две сильные армии, которые двинулись в Италию. Атон выступил навстречу противнику, не дожидаясь соединения с верными иллирийскими легионами, и приказал атаковать армию Вителия около местечка Бердиака. Это недалеко от современного города Кремона в Италии. Преторианцы вышли в сражение, сражались неплохо, однако в апреле 69 года были разгромлены. Ну и получив известие о поражении, о том, что армия врага двигается в его сторону, Атон покончил жизнь самоубийством, по доброй римской традиции, бросившись грудью на меч. Ну и тогда легионы и римский сенат провозгласили императором уже Вителия, Авла Вителия. Войска нового императора двигались по юго-восточным областям Галлии, по северной Италии, вели себя там как завоеватели. То есть, вели они себя там как на враждебной территории. То есть, там было все. Грабеж, поджоги, насилие, расправы, взятие выкупов, заложников. Ну и ряд городов просто вынуждены были покупать себе спокойное существование за счет выплаты огромных контрибуций. То есть, было впечатление, что это Ганнибал снова в Италии, а никак не собственный император. При этом тысячи людей погибли от мечей легионеров Вителия или были проданы в рабство, что для, согласитесь, Италии было просто невозможным. Итальянец – это давным-давно гражданин Рима, римской державы, он не может быть обращен в рабство. И вот такие вот, в кавычках, успехи Вителия привели к вспышкам восстаний в самых разных провинциях. Вот от Галлии до Понта, то есть до Черного моря. И, конечно, сразу после этого не мог не появиться самозванец, потому что очень мало кто видел, как покончил с собой Нерон. А значит, появился самозванец, который выдавал себя за Нерона. Все это очень беспокоило аристократию, которая самое главное было что? Не просто поставить какого-то императора, а обеспечить императора, который бы устроил всех, чтобы можно было дальше богатеть. И наиболее опасным положение для римской или проримской, это важно было не только римская, но и очень сочувствующая Риму местная аристократия, наиболее опасным были восточные территории, потому что вот видя такой раздрай внутри ранее монолитного непобедимого Рима, стали подумывать о вторжении парфяне на восток. Ну, а кроме того, летом 69 года около современного Бейрута, это Берит, местечко, собрались наместники восточных провинций Римской империи и представители местной знати, ну, а также военачальники, разумеется, выбрали императором старого опытного полководца Веспасиана Флавия, который командовал в римской армии на востоке, в частности, успешно подавлял иудейских повстанцев. И вот власть его быстро признали во всех восточных провинциях. Вскоре на его сторону перешли легионы Дунайской армии, а также одна за другой провинции – Испания, Африка, Лузитания, Юго-Западная Галлия. И даже население Италии сочувствовало новому претенденту, да просто потому, что нынешний император был уже не только противен всем, кто с ним контактировал, но и прямо опасен. И вот тогда, оставив своего сына Тита Флавия возглавлять войска в Иудее, Веспасиан занял Египет и прервал поставку продовольствия в Италию. Одновременно его сторонники двинулись с войсками через Малую Азию на Балканы и дальше через Балканы в Италию. При этом их все-таки смог опередить командующий иллирийскими легионами, ну, то есть Иллирия – это территория современного восточного Адриатического моря, командующий Антоний Прим. Во главе армии он вторгся в Северную Италию и около той же самой Кремоны разбил армию сторонников Авла Вителия. Вителий, причем, был готов капитулировать, но его окружение, чувствуя, что может потерять буквально все, а также мести за художество, которое они позволяли себе во время своего господства в Италии, решили продолжать борьбу. При этом в самом Риме происходит ряд очень жестоких столкновений. Потому что иллирийские легионы ворвались в город, начали уличные бои, там вообще-то впервые со времен Суллы. Ну и пытавшегося скрыться Вителия поймали и убили в декабре 69 года нашей эры. А к январю 70 года новая гражданская война в империи закончилась, потому что победил Веспасиан и его сторонники. Как писал великий римский историк Тацит, была обнаружена тайна императорской власти. Принцепсом можно стать не только в Риме, но и в другом месте. И вот начинается правление династии Флавия, в которой началась не в Риме, а в другом месте, а именно на Востоке. Хотя, конечно, власть Веспасиана сенат признал. И более того, признали его в основном все легионы в лице своих старшин и командующих. В первые годы правления, эти первые годы, это всего лишь 69-79 года, 10 лет, он вынужден был продолжать давить восстание на периферии. Потому что одно дело, легионы его признали, но вот местное население, например, иудеи, его не признало. И в 69 году начинается Иудейская война, о которой, кстати, будет написана масса интереснейших источников. Начинаются восстания, кроме того, еще одновременно в Северной Галлии и в Нижней Германии. Восстание в Иудее. Начинается оно в 66 году нашей эры. К этому было готово буквально все, потому что народные массы очень жестоко угнетались, во-первых, собственной аристократией и собственными рабовладельцами, давным-давно эллинизированными и проникнутыми совершенно иноземным духом, к которым присоединялись представители среды жречества из числа Саддукеев и фарисеев. Кроме того, система налогообложения, основанная на откупе налогов, ростовщиками, мытарями, ставила место населения в чрезвычайно невыгодное положение. А ко всему прочему, сверху добавилась римская надстройка, которая выкачивала из и так стонущего бедняка буквально последние соки. Ну и тогда поднимается восстание, конечно же, под религиозными знаменами. Причем часть восставших настаивали на бескомпромиссной и окончательной борьбе с римами, это были зелоты. Другие требовали просто установления равенства имущественных отношений и конфискации избытков земель у крупных землевладельцев. Но проиерусалимская жреческая аристократия и примкнувшая к ней светская аристократия стремились единственно к расширению собственных прав. И вот они пытались предотвратить восстание против римлян, понимая, что ничем хорошим это не закончится. Ну, а когда оно началось, они немедленно принялись искать сепаратных путей примирения с Римом. Восставшим сначала сопутствовал успех, потому что они выбросили из Иудеи части римской армии, которые находились под командованием наместника Сирии. Уже в 66 году, перебив, кстати говоря, когорту римских ауксилиев при самом Иерусалиме. Но в следующем, уже в 67 году, лично Веспасиан Флавий во главе армии вторгается в Иудею, оттесняет восставших к Иерусалиму. По мысли вождей восстания, помочь им должны были парфяне синхронным вторжением, для чего было масса времени вообще-то. Но надежды эти не оправдались. А в Иудее обостряются взаимные противоречия между высшим жречеством и сторонниками борьбы с Римом до победного конца. В ответ зелоты, те самые иудейские фундаменталисты, перерезали множество знатных жрецов, и они выбрали нового жреца единого храма, который был в Иерусалиме, того самого храма Яхве, наследника Соломонова храма, единственного вообще храма, который имеет право быть в иудейской религии. Вот они выбирают простого селянина, вообще не из рода первосвященников. И весной 70-го года, как только в самом Риме кончается гражданская война, армия Тита Флавия осаждает Иерусалим. В городе, причем, праздновали Пасху в это время. Там была масса богомольцев, которые, конечно же, очень сильно перегрузили продовольственные склады. В городе начался голод. Однако восставшие продолжали упорно сопротивляться, и Иерусалим никак невозможно было взять быстро. Римлянам пришлось буквально взламывать оборону мощнейших иерусалимских стен, строить невероятно сложные штурмовые сооружения, перебираться в город, который представлял из себя настоящий лабиринт узких улиц и каменных домов, которые трудно поджечь или разрушить. То есть начались невероятно напряженные и трудные уличные бои, где римлянам приходилось выгрызать каждый дом, каждый переулок из рук восставших. Конечно, наиболее жестокая схватка произошла в борьбе за Сионский холм, где стоял Иерусалимский храм. Несколько дней боев римская армия понесла очень серьезные потери, и они буквально вынуждены были выжечь защитников из храма, но все-таки овладели им и уничтожили его как центр сопротивления собственной власти. Вдумайтесь, у иудеев мог быть только один храм. С уничтожением храма исчез стержень иудейской религии. Сам Иерусалим очень серьезно разрушили, жителей частично перебили, частично угнали в рабство. Однако восставшие, вдумайтесь, не сдавались и продолжали борьбу с опорой на знаменитую горную крепость Массад, которая расположена в настолько труднодоступной местности, что о решительном штурме, ну, наверное, без современных авиационных средств, там и речи не могло быть. Из Массады и других более мелких крепостей посланцы пытались поднять против римлян иудейское население на периферии, а именно в Египте и в Киренаике. И римляне приступают к осаде данных укреплений. В основном они взялись довольно быстро. Но вот Массаду осаждали до 73 года. Это огромная скала. Я покажу вам эту фотографию с разваленной крепости. Это просто исполинская скала, на которую почти невозможно забраться, кроме как по специальным ходам сообщения, которые полностью контролировались защитниками. Но римская армия не была бы римской армией. Чтобы не лезть по этим узким лесенкам под градом камней и стрел, Они просто взяли и рядом насыпали гору песка трамбованного, который встал полностью вровень с скалой Масады. Установили там катапульты и расстреляли защитников. А потом по той же самой насыпи вошли на территорию крепости. В Египте восстание, как таковое, затухло очень быстро, потому что в Египте римлянам сразу же оказали подмогу местные аристократы, никак не связанные с иудейским восстанием. В Киренаике римляне жесточайшим образом расправились военной силой с попыткой восстания. Таким образом, иудейская война, первая иудейская война была закончена. Читайте Иосифа Флавия по этому поводу. Там и по поводу штурма Иерусалима, и по поводу защиты Масада. Замечательно. В художественном смысле все рассказано и, конечно же, наполнено массой исторических подробностей. Именно в этот момент, забегая вперед, нужно сказать, зарождается христианская религия в полном смысле слова. Причем не в момент времени, а только в виде своего старта. Вот именно отсюда, с иудейского восстания, начинается развитие полноценного христианства. Раньше его не было даже приблизительно. Весьма грозным восстанием было Гальское восстание, к которым примкнули германцы из-за Рейна. Организатором был вождь германского племени батавов с римским именем Юлий Кивелис. Он был приближенным Вителия, поднаторел в римской тактике, в римском хозяйстве, не сбежал от римлян, призвал своих соплеменников в восстание. Причем первоначально Кивелис заявлял, что выступает именно против Авла Вителия. Однако, когда Веспасиан победил, Вителия не стало, он перестал маскироваться и открыто выступил против римлян, борясь за их полное изгнание. Ну и к восставшим батавам присоединились очень многие, даже ауксиларии римской армии и некоторые знатные галлы. Например, Тутор и Классик, перешедшие на сторону Кивелиса, выдвинули идею о создании, собственно, настоящей Гальской империи. Ну, вдумайтесь, Галлия к тому времени была римлянами очень сильно промышленно развита и очень богата. Однако, вот тут восставшие напоролись на собственную гальскую аристократию, давным-давно сильно романизированную, которая испугалась восставших и того, что потеряет господствующее положение на данной территории. И они просто помогли римлянам, что предрешило в большой мере исход борьбы. Кивелис вынужден был прекратить сопротивление римлянам и сбежал, но батавы покорились. Однако, тут им удалось добиться неких послаблений, они получили снижение подати. Это закончилось где-то около 70-го года нашей эры. Ну и подавив восстание, восстановив спокойствие в империи, Веспасиан Флавий установил самые дружеские отношения с римским сенатом, а значит и с римской аристократией. Сенат издает специальное постановление о правах, которые исключительно предоставлялись Веспасиану, как верховному правителю государства и отцу Отечества. Веспасиан получал не только права, которые уже имели и Август, и Тиберий, и Клавдий, но также право издавать распоряжения, которые отменяли бы ранее существующие законы, что в предшествующую эпоху было невероятно трудным делом и без сената вообще было невозможно. Для населения империи и для римских военных, а также для гражданской администрации, любое распоряжение Веспасиана было обязательным, то есть имело силу закона. Кроме того, Веспасиан ежегодно избирался консулом, что наряду с положением принцепса, то есть верховного военного административного командующего, подчеркивало законность и легитимность его власти. В 73-м году Веспасиан принимает звание цензора. И, то есть, это тот самый человек, который мог пересмотреть состав Римского Сената. Ну, как пишет Гай Светоний Транквилл, высшие сословия поредели после этого от бесконечных казней и пришли в упадок. Чтобы их очистить и пополнить, Веспасиан произвел просмотр Сената и всадничество, удалил негодных и пополнил списки самыми достойными из италиков и провинциалов. Примерно 1000 знатнейших провинциальных рабовладельцев, в основном из Испании и Галлии, переселяются в Рим, чтобы пополнить поредевшую в ходе очередной гражданской смуты римскую знать. Кроме того, романизировано население городов Южной Галлии, той самой Галлии Тогата, то есть Галлии в Тоге, И Восток Испании получают права латинского, а иногда и прямо уже римского гражданства. Мероприятия Веспасиана имели далеко идущие последствия и очень большое значение. С его времени Римская империя становится империей большинства рабовладельцев Средиземного моря, Средиземноморского мира, даже шире скажу. Потому что выходцы из среды провинциальной знати заняли виднейшее положение в военной и гражданской администрации империи. Причем, заметьте, это уж далеко не только одни италики, далеко не только выходцы из Рима. Отсюда же, собственно, и раздача прав прямого гражданства людям, которые раньше и мечтать об этом не могли, несмотря даже на свое богатство и знатность. И вот выходцы из среды именно провинциальной знати занимают то самое видное положение в администрации. А государственный аппарат империи стал охранять имущественные права не только италийских работорговцев и рабовладельцев, но и их провинциальных аристократов. Укрепив таким образом социальную базу империи, Веспасиан занялся податным населением, увеличив налоги, которые собирались в провинциях. Отменил привилегии, которые дал Нерон населению Греции. Включил в состав провинции Родос, Ликию, Византий, ну, будущий город Константинополь. А также сохранявшие независимость в составе империи, царства, а именно Горную Киликию и Комагену. Эти шаги должны были способствовать к преодолению финансового кризиса, в пучину которого ввергли страну гражданские смуты. А где Комагенское царство находится? Так это же непосредственно точка соприкосновения с Парфией, что не могло не вызвать обострение отношений. Однако Веспасиан был очень умен. Он сумел сохранить мир с парфянами. К прямому столкновению в тот раз обе страны не дошли. При этом Веспасиан был чрезвычайно бережлив. Очень скуп на раздачи и подарки даже воинам. При этом он точно соблюдал букву закона, организовывая колонии ветеранов в Южной Галлии, наделяя землей после демобилизации, что было невероятно важно, как мы помним. Ну а в Риме и других городах, которые пострадали от гражданской войны, он разрешал забирать выгоревшие пустыри всем желающим бесплатно практически. При нем же начинается строительство огромного цирка, который мы теперь знаем как Колизей, который был рассчитан на 50 тысяч зрителей. Это, ну, размер современного хорошего футбольного стадиона. Был отреставрирован Капитолий, который сжег Вителий во время уличных боев. Ну и к концу принципата в 79 году Веспасиану удалось восстановить практически полностью финансы империи, укрепить дисциплину в армии, нарастить ее качественную численность, ну и сохранить мирные отношения со всеми опасными соседями, в первую очередь с Парфией. Однако все ли население империи было довольно? Нет, потому что небольшая группа староседянской знати демонстративно выступала в оппозиции Веспасиану, что заставило его начать репрессии. Покровительствуя провинциальным рабовладельцам, Веспасиан выделял западные части империи, а именно Испанию, Галлию, Африку, восточные части Средиземноморья, при этом оказываются поставлены в заметно худшие условия. Почему? Ну, потому что там совсем недавно выступали иудеи, у него были сложные запутанные отношения с данной территорией, и усилять ее экономически Веспасиан не стремился. Ну и, конечно, это вызывает появление оппозиции, в том числе и некоторых групп греческих философов знаменитых. Ну и, конечно, очень враждебно к императору были настроены философы направления киников. Они критически разбирали буквально каждый его шаг. Ну и в ответ на это в 71 году Веспасиан организовал первый в мире философский пароход, точнее, наверное, правильно сказать, философскую трирему, изгнав из Рима всех философов и астрологов. Ну и так продолжалось до 79 года, Веспасиан умер, и на трон взошел его сын Тит Флавий, которого провозгласили императором и проправил он, правда, очень недолго, до 81 года, в основном продолжая политику Веспасиана в отношении к провинциальному населению. Ну, о том, что было дальше, о конце династии Флавиев мы поговорим в следующий раз. На сегодня все. Продолжаем исследовать историю античности.